Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя мог
Мы не должны молиться старыми молитвами, мы не должны молиться формально. Мы должны молиться так, чтобы наша молитва была откликом на то, что находится на сердце у Бога. И здесь молитва Иакова была именно такой молитвой.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы всегда рады, когда Владимир Демидов соглашается пообщаться с нами о жизнеизучении бытия. Владимир, очень приятно видеть вас здесь снова, и добро пожаловать.
Здравствуйте.
Владимир, мы подробно изучаем историю и переживания Иакова. Но для тех из наших слушателей, кто лишь недавно присоединился к нам, не могли бы вы немного рассказать о жизни Иакова до настоящего момента?
С удовольствием. Я хотел бы рассказать о жизни Иакова с двух точек зрения. Во-первых, нужно сказать о том, что Бог делал с Иаковом, как Бог работал над Иаковом. С другой стороны, нужно сказать, что делал Иаков с Божьими обещаниями, какова была его позиция в отношении Божьих обещаний. Так вот, сначала Бог избрал Иакова и дал ему много обещаний. При этом Бог придумал множество различных способов для того, чтобы работать над Иаковом и провести его через много различных переживаний, для того, чтобы сделать из него полностью преобразованного человека. А все, о чем мы говорили до сих пор, это было как раз часть той работы, которую Бог производил над Иаковом. Это что касается Бога. Теперь что касается Иакова. Иаков, несмотря на все это, продолжал действовать согласно собственным представлениям, согласно собственным интересам. Сначала он обманным путем похитил у своего брата Исава право первородства, обменяв его на тарелку похлебки. Затем он обманом получил у Исаака благословение, которое должно было принадлежать Исаву. Он притворился Исавом и обманул своего отца. В результате этого случая ему пришлось пройти через много различных переживаний. Он был вынужден покинуть свой дом, а его мать, под предлогом того, что ей не хочется, чтобы он женился на какой-то женщине из того народа, среди которого они жили, под этим предлогом мать получила у отца разрешение отправить Иакова к своим родственникам. И Иаков ушел из дома, потому что он понимал, что его жизни грозит опасность, потому что Исав уже ненавидел его и даже угрожал убить его. Имя Иаков означает буквально хватающийся за пятку, то есть человек, который добивается своего какими-то нечестными способами. И Иаков действительно всю свою жизнь занимался этим. Но затем, когда он оказался в одиночестве, для него началась другая жизнь. В течение его долгого пути у него было много различных переживаний. Мы уже много говорили о том, как он использовал в качестве изголовья камень, затем он поставил этот камень как столб, назвал это место Божьим домом. В итоге он пришел в дом своего дяди Лавана, и он заключил с ним сделку относительно того, что будет 7 лет работать для того, чтобы жениться на его младшей дочери Рахиле. В итоге ему пришлось проработать не 7 лет, а 20 лет, и Иаков пережил очень много Божьей работы в это время. То есть здесь можно перечислять очень много различных событий. Но, в принципе, я сказал бы так. с Иаковом все время происходила одна и та же вещь. У него были Божьи обещания, он даже переживал какое-то видение от Бога, он видел эту лестницу. Все это имеет очень большое значение. Но при этом Иаков продолжал все делать по-своему, все делать своими природными усилиями. И мы можем сказать, что это показывает, что Иаков не полагался на Бога в своих переживаниях. У него были Божьи обещания, но он не верил, что Бог сам исполнит их. Поэтому он со своей стороны прилагал какие-то усилия для того, чтобы исполнить эти Божьи обещания. И сегодня в нашей передаче мы увидим еще несколько переживаний, через которые Иакову пришлось пройти.
Благодарю вас, Владимир. Сегодня мы действительно увидим некоторые переживания Иакова, которые покажут нам наши собственные переживания. А теперь давайте обратимся к нашему жизнеизучению бытия и послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Ali.
In the past, we never have seen Jacob trust in the Lord. Since he was born...
В прошлом мы никогда не видели, чтобы Иаков полагался на Господа. С момента своего рождения он начал использовать свои способности, чтобы все делать для себя. Так было до нынешнего момента. В предыдущем сообщении мы увидели, что он в большом страхе бежал от Лавана. Сразу же после того, как его неприятности с Лаваном закончились, у него появилась другая трудность. Перед ним встала дилемма. Позади у него был Лаван, а впереди Исав. В то время как он был обеспокоен из-за неприятностей, связанных с Исавом, появились Божьи ангелы. Все эти ангелы явились Иакову, и Иаков увидел ангелов. Несомненно, ангелов было немало, потому что в конечном итоге Иаков назвал их двумя станами, двумя войсками. Таково значение слова «Маханаим». Их было много. И это напоминает нам о сказанном в Псалме 33-м. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». И теперь ангелы Божьи ополчались, устанавливали свой стан вокруг Иакова. Уверяю вас, это должно было быть самым большим утешением для обеспокоенного Иакова. Однако, если вы снова прочитаете эту главу, вы увидите, что Иаков не полагался на эти два стана ангелов. Он не полагался на то, что он видел, но он что-то усвоил. Он увидел два войска, и поэтому он разделил всех своих людей также на два войска. В конечном итоге мы видим, что Иаков не полагался на Бога и на то, что он видел, а тратил время и силы на свои собственные действия и по-прежнему использовал свои природные способности. Однако даже после этого Иаков не мог спокойно спать. Он попробовал свой первый метод, но не получил мира. Тогда он сделал что-то еще. Он помолился. Он помолился. Обратили ли вы внимание на то, что это была первая молитва Иакова за всю его жизнь? Вы можете в это поверить? Можно даже не говорить о времени, которое было до того, как он пришел к Лавану. Если говорить только о том времени, когда Иаков был с Лаваном, то он находился под перемалывающей, давящей рукой Лавана 20 лет. И Лаван 10 раз менял размер его награды. Однако странно то, что Иаков никогда не молился. В принципе, мы все такие же Иаковы. Многие из нас поступали так же. Мы получали обещания от Бога, мы более или менее знали Бога, но мы просто не молились. Что бы с нами ни происходило, мы просто не молились. Мы постоянно использовали не наш дух, а наш разум, чтобы обдумать что-то, а затем использовали свои способности, природную силу, чтобы делать то, что мы могли.
Владимир, в этом отрывке говорится об одном важном положении. А именно, несмотря на все то, через что Иакову пришлось пройти, до этого момента он по-настоящему не молился. Думаю, что это можно отнести ко всем нам. Нам всем не хватает молитвы. Что это открывает нам об Иакове, и что это открывает нам о нас самих?
Да, это действительно удивительно. к этому моменту в своей жизни Иаков в первый раз молится. Если бы мы посмотрели на его предыдущую, на все, что происходило с ним раньше, мы, наверное, подумали бы, что, конечно же, Иаков молился, когда он увидел во сне эту лестницу, или когда Бог говорил с ним. Но если вы внимательно перечитаете эти главы, вы поймете, что на самом деле Иаков не молился в этих главах. И только теперь, когда он оказался в опасном положении, когда ему было страшно, только в этот момент Иаков в первый раз открылся для настоящей молитвы. И здесь мы можем получить какой-то свет и в отношении себя. Часто мы думаем, что у нас есть какое-то водительство от Господа, что мы знаем волю Господа в отношении каких-то вещей. Поэтому мы не ждем, мы сразу начинаем действовать. Мы не молимся, мы не полагаемся на Господа, мы начинаем сразу действовать своими силами. Нам нужно понять, что мы все такие же, как Иаков. И мы откладываем молитву на потом. Проходит очень долгое время, прежде чем мы начинаем молиться. Так что нам нужно усвоить этот урок. Нам нужно научиться чему-то на примере Иакова. Не нужно откладывать молитву. Не нужно ждать, когда мы окажемся в какой-то опасной ситуации. Нет, молитва должна быть нашим ежедневным и даже ежечасным переживанием.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем продолжение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
He prayed much better than most of the Christians today.
У него была хорошая молитва. Он молился гораздо лучше, чем большинство христиан сегодня. Я хочу прочитать его молитву вместе со всеми вами. «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака». Это замечательные слова. «Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою». Вы видите, он молился, держась за слово Господа. Я бы сказал, что это лучшая молитва. Даже вести переговоры лучше всего именно таким образом, принимая чье-либо слово как вашу позицию на переговорах. Господь, разве ты не сказал этого? Конечно же, ты сказал это. Сейчас я стою на твоем слове и прошу тебя что-то сделать. Он сказал, я недостоин твоих милостей и верности, которые ты оказал мне. Я недостоин их. Мои способности такие скромные. Они не могут вместить всего твоего милосердия и всей твоей верности. Или, другими словами, он смирил себя в присутствии Бога. Затем он сказал, «Я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Судя по его словам, перед ним открывалась большая картина. Два стана на небе и два стана на земле. Два стана ангелов на небе и два стана членов семьи, призванного на земле. Это очень хорошая картина, которая показывает, что призванный должен быть в полном мире. Затем в стихе 11 говорится, «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми». Последний стих, я бы сказал, является наиболее сильным. Он коснулся Божьего дома строительства. «Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Уверяю вас, это означает, что он не просто держался Слова Божьего, но и касался Божьего сердца. С какой целью Бог призвал Иакова? Чтобы получить многочисленное семя для исполнения своего вечного замысла, чтобы у Бога было совокупное выражение на этой земле.
Владимир, мы вновь возвращаемся к этой молитве и необходимости подробного рассмотрения этой первой молитвы Иакова, потому что все мы понимаем, что она удивительна. В своей молитве он основывался на Божьем Слове и касался Божьего сердца, тем самым соприкоснувшись с Божьим домостроительством. Что это означает применительно к нам и к нашим молитвам сегодня?
Да, вот рассматривая эту первую молитву Иакова, мы видим некоторые важные моменты. Мы можем извлечь из этой молитвы какие-то важные принципы для своих молитв. И сейчас вот Уитнес Ли прочитал молитву Иакова перед тем, как Иаков готовился к этой встрече с Исавом и его 400 слуг. И здесь я хотел бы отметить один важный момент. Когда Иаков молился, он использовал в качестве основы и опоры для своей молитвы Божье Слово. То есть он привел Богу слова самого Бога. Он не просто просил о чем-то, не имея никакого основания, он использовал в качестве основания Божье обещание. Кроме того, конечно, мы увидели, что Иаков смирил себя перед Богом. Но главное то, что он напомнил Богу о том, что Бог обещал вернуть его в землю его отцов и умножить его семя, как морской песок. И, конечно же, Иаков спрашивал, как это теперь произойдет, если его ждет верная гибель от руки его брата Исава. Но даже Иаков молился здесь не столько о своей безопасности, не столько о своих страхах. Его молитва затронула Божье сердце, потому что она коснулась Божьего домостроительства. У Бога есть домостроительство, у Бога есть его замысел. Для этого замысла было нужно, чтобы потомство Иакова было умножено, как морской песок. И Иаков молился здесь не просто о себе, он молился о Божьем домостроительстве. Так что нам нужно видеть, что нам Бог тоже раскрывает свою волю. И если мы знаем Божью волю, то мы должны молиться в соответствии с этой волей. Так что будет очень хорошо, если мы изменим свои молитвы и будем молиться не просто за собственные нужды, а будем молиться за что-то, связанное с Божьим замыслом. В какой-то мере мы все подобны Иакову. С одной стороны, мы призваны Богом, мы получаем Его обещание, но с другой стороны, мы продолжаем делать что-то сами, посредством нашей сообразительности, наших способностей. Но вот эта молитва Иакова показывает нам один урок. Нам нужно, во-первых, знать, в чем состоит Божий замысел, и, во-вторых, нам нужно молиться в соответствии с этим замыслом, молиться о его осуществлении. Однажды Уитнес Ли в одном из своих выступлений сказал: «Мы не должны молиться старыми молитвами, мы не должны молиться формально. Мы должны молиться так, чтобы наша молитва была откликом на то, что находится на сердце у Бога». И здесь молитва Иакова была именно такой молитвой. То есть мы в своих молитвах должны говорить то, что хочет сказать Бог. Наша молитва должна выражать то, что находится на сердце у Бога. Так что я считаю, это очень правильное слово. Мы не должны молиться старыми формальными молитвами. Мы должны молиться согласно тому, что сейчас на сердце у Бога.
Благодарю вас, Владимир. Я уверен, что теперь изменится не только природа нашей молитвы, но и это будет более действенная молитва. Еще раз спасибо вам. А теперь давайте вернемся к заключению нашего сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение бытия».
Up to this point, we all may think of this prayer, Jacob would have had the peace.
К этому моменту мы можем подумать, что после такой молитвы у Иакова должен был быть мир, и что он должен был пойти спокойно спать. Но обратите внимание, этот человек был еще настолько способным и полным сил, что он не пошел спать. Он разделил своих людей на два стана, разделил свой скот на 9 частей и дал поручение своим слугам. Было уже очень поздно, и я уверен, что все его люди и все его слуги ушли спокойно спать. Но он не мог спать спокойно. Он предпринимал отчаянную попытку обстоятельно договориться с Богом. Это был вопрос жизни или смерти. Это подходящее выражение – жизнь или смерть. Потому что он ожидал, что его брат Исав встретит его кровавым побоищем. Он был вполне уверен, что Исав убьет его и всех его людей. И внезапно в этот раз появились не ангелы, а сам Господь в виде человека. К нему пришел человек. Это имеет очень большое значение. Такая история может быть только в Библии. К удивлению Иакова, ночью, когда он был в отчаянии, пришел человек. Он пришел, чтобы одолеть его. Он сказал: «Иаков, ты будешь побежден. Ты должен сесть, а потом лечь». Иаков сказал: «Что? Я не сделаю этого». Тогда они начали бороться, и эта борьба продолжалась долго, с полуночи до зари. Я не могу сказать вам, потому что сам не понимаю, почему Господь не мог одолеть его. Я не знаю. Я могу только предположить, что Господь хотел показать Иакову, насколько природным он был и сколько у него было природной силы. Здесь мы видим очень много различных положений. Позвольте мне назвать их. Во-первых, мы видим обещание Господа во сне Иакова в Вифиле. Иаков получил твердое обещание от Господа о том, что Господь позаботится о нем во всем и возвратит его в землю его отцов. Это первое. Во-вторых, в доме Лавана Иаков во второй раз получил обещание от Господа относительно того, что он возвратится в землю своих отцов. Иаков получил такое слово. Затем он разделил своих людей и свой скот, и между этими двумя действиями он молился. А после этих двух разделений он провел время в тесном общении с Господом. Разумно предположить, что после всего этого, к настоящему моменту, мы все согласимся, что Иакову не нужно было ничего делать. Все, что он делал, следовало прекратить. Нам всем, и особенно молодым братьям и сестрам, необходимо что-то здесь усвоить. Несомненно, вы любите Господа. Благодаря тому, что у вас есть любовь к Господу, у вас есть уверенность, что вы из числа призванных. Вы один из призванных. Поэтому обещание Господа относится к вам, призванным. Цель, конечная точка, также показана вам. Господь повелел всем нам двигаться вперед, чтобы достигать цели, чтобы входить в добрую землю, входить в землю наших отцов, где мы сможем наслаждаться богатством Господа для Его вечного замысла. Что нам нужно делать? Нам нужно просто наслаждаться миром в Нем.
Владимир, это замечательный отрывок из Писания. Здесь можно говорить о многом. Но что имеет в виду Уитнес Ли, когда говорит, что у нас есть обещание и повеление Господа достигать цели, двигаться вперед к нашей доброй земле, где мы будем наслаждаться богатством Господа для Его вечного замысла?
Да, мы с вами увидели, что Бог дает нам обещание и даже повеление, чтобы мы шли вперед и чтобы мы завладевали доброй землей. Павел в своих посланиях то же самое говорит. Он говорит, что мы должны завладеть доброй землей. Но что такое добрая земля? Добрая земля – это не просто какое-то место, какая-то территория. Нет, добрая земля, которой мы должны завладеть и которой мы уже владеем, это всеобъемлющий Христос. Христос показан в Ветхом Завете в прообразе доброй земли. Но в Новом Завете исполнением этого прообраза является Христос как наша доля. И мы должны завладеть им. Мы должны завладеть этой долей. Нам нужно понять, что это обещано нам. Господь, как добрая земля, обещан нам. И у нас есть повеление наслаждаться Христом. Господь не требует от нас, чтобы мы делали много различных вещей. И мы должны усвоить этот урок, благодаря тому, что мы сейчас читаем об Иакове. У него тоже было обещание, у него было повеление. Но он осуществлял это при помощи каких-то своих способностей, своим путем, при помощи своего понимания. Многие из нас такие же, как Иаков. Я сейчас, оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что у меня тоже есть Божье обещание, есть Божье повеление, но иногда я пытаюсь это осуществить своими силами. Нам нужно видеть, что главное, чего от нас требует Бог, Его главное повеление – это чтобы мы наслаждались Христом как нашей доброй землей. Это наше повеление, это Божье обещание, и это наша цель.
Большое спасибо вам, Владимир, и я очень наслаждался нашим общением, и я надеюсь, что наши слушатели тоже насладились вашим общением.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
Знаем тебя, Господь.
Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение Бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.